сотрудники.
Ну что, сейчас стартанем это дело, да? Сначала меня покажем зачем-то. Вот, добрый вечер. Ничего не показывает. Отлично. У нас что-то проблемы с камерой. Ну ладно, радио-то работает. А что он не показывает? А, кто-нибудь знает? Вот, все показывает. Вот, все замечательно. Вот это Колик, вот это я, Сергей Бунтман у микрофона. И сейчас я поворачиваю камеру, и это будет Андрей Гаврилов.
Где он? Добрый вечер.
Вот он, добрый вечер, Андрей Гаврилов. Вот все, отлично. Андрей Гаврилов сегодня у нас герой передачи сотрудников, корреспондент «Эхо Москвы». Сразу характеристику слушаем.
Юстас Алексу.
Характеристика на сотрудника радиостанции «Эхо Москвы» Гаврилова Андрея. Вербовка на радиостанцию осуществлялась в два этапа. Первый этап, 1993 год, весна, был внедрен стажером в информационную службу, но, правда, вовремя раскрыт и обезврежен. Второй этап, вторая попытка внедрения, завершилась успешно, весной 2003 года. По сей день агент Гаврилов работает корреспондентом в службе новостей. По нашей информации, агент закончил журфак МГУ, по специальности радиожурналист-международник. Характер спокойный, выдержанный, но не чужд внезапному выбросу эмоций в мирных целях. Легко может быть соблазнен домашними пельменями, блинами и окрошкой. Предпочитает стиль одежды джинсы майка. Футболка должна быть обязательно с логотипом британских рок-коллективов. В свободное от работы время смыслом жизни является музыка. Агент Гаврилов замечен в составах сразу нескольких совершенно разноплановых музыкальных коллективов. Не чужд сочинительству песен и инструментальных композиций. В связях, порочащих его, замечен не был. Кажется, холост.
Юстас.
Ну вот она и музыка, да?
Очень знакомые звуки. Добрый вечер еще раз всем.
Ну вот это музыка, потому что вот в свободное от музыки время... Андрей Гаврилов работает на радиостанции «Эхо Москвы».
Я бы даже сказал, что в свободное все-таки от работы время иногда играю музыку.
Ну, это такая версия. Ну, мы же здесь все свои, это официальные версии.
Но все-таки больше пропадаю времени я на любимой радиостанции.
Сразу вопрос из интернета, который был. Я напоминаю, что вы, во-первых, смотрите веб-трансляцию, во-вторых, вы задаете вопросы. Плюс 7-985-970-45-45. Сразу вопрос от Валерии, экономиста из Москвы. Говорит, не хотели бы вы работать на какой-нибудь музыкальной радиостанции? Почему вы выбрали именно «Эхо»?
Ну, на самом деле, надо, наверное, начать с того, что я первый раз пришел на «Эхо Москвы» в далеком-далеком 93-м году. И вот сейчас я все...
Не помню.
Не помните. Дело в том, что тогда, в то время, была программа психолога известного Владимира Шахиджаняна «Путь к себе».
Да, она была, по-моему, она была поздно вечером или ночью.
Да, совершенно верно. Но дело в том, что еще перед этим, когда я поступал на журфак, совершенно случайно, я увидел его книгу «Как научиться соло на пишущей машинке», она называлась, если помните.
Он причем очень ловко и удачно обучает...
Десятипальцевым слепым методом, совершенно верно.
Десятью, чему я, например, так и не научился.
А вот мне как раз повезло, то ли, не знаю, то ли какая-то усидчивость, но я, в общем, научился печатать именно десятипальцевым слепым методом. Но тогда она еще вот не была издана официально, то есть это была просто брошюрка, и вот заинтересовала меня, поскольку предстояло 5 лет обучения, там, не знаю, сколько, на... в ВУЗе, и хотелось научиться печатать именно вот слепую десятипальцевым методом. И как-то, знаете, я научился этому недели за две, за три. Да, вот. Причем, выполняя вот все его вот эти вот указания, если вы сделали ошибку, обязательно вытащите лист, вставьте новый. Боже, сколько тогда было листов изведено на этом?
А бумага была дефицитная?
А бумага прочим. Была очень дефицитная. И никаких ни компьютеров, ничего. То есть, если сделал ошибку, уже там нельзя бэкспейсом быстренько раз-раз назад. И, соответственно, вот была эта программа. Я случайно на нее наткнулся, но нужно сказать, что «Эхо Москвы» у нас в доме работал до сначала 91-го года, и я помню хорошо вот то время, действительно, на средних волнах тогда все это происходило.
1206 кГц, 250 метров.
Да, то есть, ну, сравнение, пожалуй, для тех, кто все время пытался программы Сева Новгородцева слушать, ловить. Да, причем вот потрясающие вещи. У КВ все-таки, вот когда чистый звук, без каких-то помех, как-то по-другому воспринимается. Вот именно когда там сквозь помехи, сквозь вот это все продираются к тебе голоса родные, которые говорят на твоем языке, вот на который ты хотел бы слышать, не знаю, там, при разговоре с друзьями, на кухне, там, вот в таких условиях. Это действительно было очень дорого, очень близко. И, собственно говоря, я наткнулся на «Эхо Москвы» совершенно случайно. Дело в том, что в тот же период, в начале 91-го, появилась радиостанция Стаса Намина, SNC. Mm-hmm. Была такая, да, тоже музыкальная, да, и тоже, да, где-то вот по соседству с «Эхом» она работала. И вот, собственно говоря, вот эти две радиостанции периодически у нас в доме и звучали. И вот «Путь к себе», да, случайно я наткнулся вот именно на эту программу, потому что ночной эфир я тогда как-то не слушал, все больше днем-днем, там, вечером. И вдруг вот голос Владимира Шхиджаняна, думаю, надо же, человек, который научил меня в свое время такому, да, печатать, да, вслепую десятипальцевым методом, тогда я уже, в общем, по совершенству этим владел. Я заинтересовался и услышал в передаче, что на следующий день он будет встречаться с радиослушателями и вот дарить книжку какую-то свою очередную новую, давать автографы. Я приехал, это было в доме книги, и познакомиться просто, потому что, ну, в принципе, он не преподавал у нас машинопись на факультете журналистики, то есть вот именно нашу группу как-то вот обошло его внимание, у нас была женщина-преподаватель. И мы встретились, пообщались, он говорит, а почему бы тебе не приехать на «Эхо Москвы»? Потому что я ему рассказал вообще, как я люблю и станцию, и программа мне это очень нравится. И я говорю, ну хорошо, а что я там делать-то буду? Мешать только? Он говорит, звонки принимать. То есть мне звонят, там, радиослушатели. Сказано, сделано. На следующую передачу я приехал к нему. И вот так где-то, наверное, передачи три я попринимал звонки, и случайно в коридоре меня встретил Володя Варфоломеев.
Ага,
и говорит,
и поймал.
Да, поймал. Говорит, что ты делаешь-то у Шахиджаняна? Приходи в информационную службу. Нам нужны люди. И вот как-то так получилось. Сначала ночью вот он меня стажировал на новости. И вот, вот хоть вы и не помните, но некоторое время я даже работал новостником. Да, действительно. Это был очень короткий период. Просто дело в том, что начался очередной курс факультета, и я просто не потянул, поскольку днем шла. То есть там уже не было ночных смен, там уже шли дневные смены, и утренние, и вечерние. То есть поэтому
то есть,
пришлось...
93-го ты уже не застал.
Да, я ушел, да, в конце это где-то сентября.
Осень, да?
Это была, да.
Да, жуткую осень ты не застал.
Нет, ну, естественно, что я слушал все радиостанции, которые было возможно в тот вот 3-4 октября, эти действительно жуткие события, потом все это вырубили вечером 3 числа, и телевидение погасло. В общем, да, это...
Когда, ну, ты потом? А потом что ты делал?
А вот потом, потом дело в том, что стажировался на многих радиостанциях. Вот, собственно, возвращаясь к вопросу, музыкальные радиостанции, почему. После этого совершенно небольшие промежутки времени я поработал на радио «Максимум», тогда она только появилась. Потом на радио «Вокс», такая уже сейчас прочно забытая. Был период работы на «Юности» вместе с Шишковским, вот сыном известного. Угу. Да. И после этого вот оказался на радиостанции «Ракурс». Радиостанция «Ракурс», собственно, это был последователь SNC. И после закрытия вот радиостанции Стаса Намина многие люди туда и перешли. Ну, как-то вот так получилось, что политическая журналистика отошла немножко на второй план. Вот. Там я занимался, там я проработал 3 года, да. И там я вел часовую музыкальную программу по пятницам. Это был обзор вот именно новинок в звукозаписи российской, отечественной. Вот, а все-таки станция была рок-радиостанция такая. И ну, обязанности музыкального редактора там выполнял функции.
Музыкального редактора?
Да. То есть,
подбор, это что?
Ну, там, скорее всего, я во-первых, собирал фонотеку, то есть у меня были все координаты всех владельцев компании звукозаписывающих, тогда, конечно, их было не так много, как сейчас, вот, встречался с ними, забирал какие-то новые диски, и вот, собственно, основная моя работа была в программе, это обозревать какие-то новинки, вот, альбомы. Кроме того, приходили ко мне гости, вот, помню, что один из первых эфиров был с Олей Арефьевой, сейчас она достаточно известная такая личность, музыкант известный. Были еще разные группы, приходили. Ну, вот я помню, что на ракурсе это вообще это была такая вот, как вот «Эхо Москвы», это аура, тут постоянно ньюсмейкеры политические, можно встретить кого угодно буквально. Не только политиков, но в первую очередь, конечно, политиков. Так вот, на ракурсе вот то же самое происходило с музыкантами. Тогда вот ракурс открыл, например, Сашу Васильева из группы «Сплин». Это был 95-й год, тогда он еще даже не вышел ни один альбом. Он, в общем, в Москве его мало кто знал. Вот он сыграл первый концерт акустический на радио «Ракурс». Ну и многие. То есть там была и студия, там устраивались постоянно концерты. И вот так вот как-то вот эта музыкальная журналистика закрутила.
И дальше, а потом, ну, потому что здесь это все опять сначала. Все опять
сначала. Да,
там ты потом... ведешь, ты подбираешь фонотеку, угу. ты в центре каких-то событий ведешь... эфиры с гостями, а тут все по новой.
Ну, потом был еще долгий промежуток работы в музыкальном агентстве, ведущем интермедиа. Вот, собственно говоря, вот Арбат и вот это вот там Бауманское, где вот был ракурс, все вот как-то близко-близко. И вот, наконец-то, потом после интермедиа я решил, ну, сколько можно заниматься музыкальной журналистикой, хватит, как-то уже приелось. И почему бы вот не просто... как-то пересилить, потому что, ну, политика, я, конечно, естественно, если происходили какие-то там события глобального масштаба, естественно, сразу тут же бежал к телевизору, к радио, там, «Эхо Москвы», все, был прикован. Но вот ежедневно как-то новости я так вот политически не отслеживал. И вот в 2003 году я решил, все, хватит, надо вернуться на «Эхо». Как-то вот 10 лет прошло, и вообще и соскучился, и хочется. Вот. Но надо сказать, что я до этого все-таки появлялся на «Эхе» у Володи Ильинского. Была такая программа в свое время, в 96-м году, «Больница Британии». А, да, английские группы 60-х годов тоже очень мне нравилось. Я познакомился с ведущими. И вот они пригласили на «Эхо». Вот я тогда появился уже, о, да, другое здание, совершенно все по-другому, целый коридор эховский. Это было, конечно, по сравнению с Никольской.
Где, ну, конечно, да. Ты же был на Никольской, а мы как раз через год переехали. Угу. Летом 94-го года мы переехали сюда. Настя говорит, я тоже слушала SNC, но помню почему-то только «Квачей».
Да, были «Квачи». Настя, а вспомните, по понедельникам Эркин Тузмухамедов вел замечательную программу про «Битлз» каждую неделю. Очень классно. То есть, ну, конечно, Ильинский, битловские часы-то сейчас делает нам, ну, намного интереснее, мне кажется. Но тогда, вот в 91-м, это было тоже очень здорово.
А вроде уже делал в 91-м. Уже делал.
Ну, вот уже. Я вечерние как-то музыкальные эфиры, да, не очень,
да,
слушал.
Да, просто, как мы знаем, угу. слушал днем. Ну, вот ты пришел. И тот же Володя Варфоломеев.
Да.
И тот же Володя Варфоломеев. Ну,
вот, собственно, я позвонил Володе.
Володя Варфоломеев, который сурово смотрит на тех,
и тогда,
кто
знаете...
работал, но не доработал.
Да не было такого. Просто я вот как раз попал в тот момент, когда пришла группа корреспондентов новых. Это вот Даша Сахновская, была Женя Тен, Марина Максимова. Вот до этого Юля Косилова. И вот, собственно, вот я тоже появился. Собственно, работали Антон Черменский тогда.
Антон Черменский работал, да.
Ну, в общем, там была очень хорошая такая вот корреспондентская гвардия, что называется. Вот, ну, поначалу было, конечно, сложновато.
Ты сразу стал корреспондентом или не сразу?
Стажером сначала был, конечно.
Стажером
да. в корреспондентской службе, да. И вот пришел, помню, вот сказал: Володя, приходи, там 8:30, вот, утром. Это было очень непривычно, поскольку, признаюсь, что вот в интермедии, например, у нас смена начиналась в 2 часа дня, но поскольку это агентство, то есть там надо сдать материал, то есть там дедлайн как таковой, он начинался после 6 вечера и вот продолжался где-то до 8, когда сдавался выпуск, уже он редактировался, и... А на «Эхе» все так, в общем, было достаточно энергично. То есть сначала было привыкнуть немножко сложновато. Mm-hmm. Но вот помню первый материал свой. Вот первый материал очень хорошо помню. Володя дал материал мне про Джона Леннона делать.
Ну, это, это величайшая милость.
И я, честно говоря, не пользуюсь никаким источником, вообще без всяких источников, сделал этот материал буквально за, там, не знаю, 20 минут принес, он сказал, вот хорошо бы все бы так материалы делать, я тут же его записал, но я не знаю, вышел он, не вышел, потому что тогда все-таки стажеры, ну, материалы какие-то в эфир там... Какие-то шли, какие-то не шли. А вот следующий материал, там уже возникли небольшие проблемы, поскольку...
Потому что было не про Джона Леннона.
Да, да, это было серьезно все. Вот. Но, тем не менее, через там несколько недель все-таки я вошел уже постепенно в этот график. И, конечно, сейчас я не представляю работы без эха вообще. Жизни без эха не представляю себе.
То есть вы, господин Гаврилов, пишет нам здесь, то самое исключение из правила и закончили таки журфак МГУ. Известно же, что на эхе таких не более 10%, честно говоря, не считал.
Я тоже не считал.
Не считал. Да, не, как, впрочем, и в других СМИ. Что дает журфак МГУ? Для нас всегда это большой вопрос. Вообще журфак, именно как журналистка, что по сравнению с тем, ты же ведь работал на очень разных радиостанциях. Mm-hmm. То есть ты и в разных качествах, получается. Что дает журфак и для работы на эхе? Что тебе дал?
Ну, мне кажется, журфак дает какую-то вот личную свободу. То есть начинаешь... совершенно по-другому как-то подходить к каким-то событиям, как-то становишься при общении с людьми, то есть какие-то стираются границы, уходят какие-то комплексы, и появляется, сложно сказать, журфак, неважно, журфак, не журфак, то есть зависит, мне кажется, все от человека прежде всего, правда ведь? То есть факультет, ну, конечно же, много литературы перечитал, там, иностранной, русской, отечественной, но да дело даже не в этом. Просто вот мне кажется, что я как-то лично, ну, сам раскрепостился и, ну, по-другому, наверное, стал относиться к жизни вообще, ко всему.
Скажи, пожалуйста, вот здесь говорят, что для тебя самое трудное в журналистской работе? Потому что журналистская работа, она разная тоже. Вот там ты, предположим, на ракурсе ты, кстати, привет от Дмитрия Неугомонного.
Да.
Вот, только что пришел.
Привет. Ответ на привет, да.
Да, плюс 7-985-970-45-45. И для приветов тоже есть у нас смс-ки. А полюбоваться на все то, что у нас происходит на студии, и на Андрея Гаврилова, соответствующее описанием данным в характеристиках, потому что он действительно в майке и действительно с логотипом группы.
Не изменился бы, нет.
Да, так что все в порядке, можете смотреть веб-трансляцию. А вот что самое трудное? Вот какая для тебя работа любимая и какая для тебя работа самая, скажем, к которой ты подходишь? Знаешь, как иногда подходишь? Вот для меня это было когда-то, но потом Бог миловал, я этого не делал, это обзор и печать. Почему-то обзор и печать для меня был камень преткновения. Вот я совершенно внутренне, я не мог это собрать воедино. Вот я говорил, ребят, что угодно сделаю, вот что угодно, чем угодно займусь, вот только обзор печати почему-то не буду я делать. Не могу. Вот какие для тебя такие работы, а какие самые любимые? Кроме материала о Леннине, который тебе,
да нет, ну понятно,
не
музыкальные материалы, да, конечно, музыкальные материалы на «Эхе Москвы», в общем, это очень редко приходится делать. Самые любимые, ну, это, наверное, уличные акции, поскольку там происходит, что называется, вот на молодежном сленге, какая-то движуха. Вот, самые, ну, да нет, наверное, каких-то нелюбимых. Есть просто материалы, в которых со временем приходилось вникать, то есть какие-то судебные процессы. То есть для начала было ходатайство, неходатайство, истцы и прочее. То есть как-то вот... Да не сказал бы, что есть какая-то нелюбимая работа. На их не может быть нелюбимой работы. То есть все очень интересно. И если есть стремление научиться, то... как-то, наверное, научишься всему.
А то, что у нас за редчайшими исключениями нет специализации у корреспондентов уже.
Совершенно верно, нет. То есть
а
ты
это
можешь...
для тебя что, что нет специализации? Для меня это не всегда было очевидно. Потом как-то я и сам себя убедил, и, в общем-то, мы друг друга убеждали, что иначе нельзя, не получается у нас работы никакой. Но вот то, что у нас за редчайшими, там у нас есть группа спортивных корреспондентов, который тоже, кстати, как Андрей Родионов здесь делал, он же здесь корреспондент, там комментатор, но делает новости бодряком, хорошо делает. А Вот это отсутствие специализации для тебя благо или все-таки не очень?
Так мне кажется, это наоборот интересно, потому что вот есть у тебя там, ну не знаю, 45 минут на то, чтобы освоить какую-то тему, которой, может быть, ты до этого вообще не разбирался. Мне кажется, вот в этом-то как раз вся и прелесть работы.
Но при этом же надо, извините меня за мой французский, не облажаться.
Совершенно верно. Тут уж надо держать, что называется, и ухо, и глаз востро.
Да, это очень серьезно. Бывают ведь проколы, бывают.
Ну, бывают, но у кого они не бывают,
конечно. Кстати, как ты относишься к проколам, собственным ошибкам?
Ну, прежде всего, я стараюсь, конечно, их не допускать, поскольку, ну, если это случается, что ж... Я думаю, что, как и любой корреспондент, допустивший это, переживает. Но не скажу, что у меня их было очень там много. Может быть, там поначалу какие-то неточности бывали. Вот. Но стараюсь всеми силами, чтобы этого не было.
Ну да. Но вот много-мало, это такое понятие относительное. Знаешь, бывает так мучительно обидно неделями с какой-нибудь однушкой.
Да, да, совершенно верно.
Бывает. Ужас. На их есть дедовщина, все интересуется Митек.
Дедовщина.
Ну, старики крестьяне. Я даже не знаю, кто у нас старики крестьяне. Сами старики.
Я вспоминаю, когда пришел мне корреспонденты, которые работали, вот Антон Черменский, он меня, скажем так, всему там обучил, рассказал, где брать новости, как работает там вот лента, по которой приходит сообщение. Петя Пархоменко показывал, как делать опросы. То есть никакой дедовщины не было. Наоборот, все очень как-то вот хорошо относились. И не помню, чтобы у меня были какие-то проблемы.
Ну, бывают, конечно, сложные взаимоотношения. Бывают.
Ну, не знаю, что вот тогда, что сейчас. У нас достаточно дружный коллектив корреспондентский. И, может быть, дело в том, что те, кто не тянут...
Притирка как приходит.
Те, кто не тянут, они просто здесь не остаются, вот именно в корреспондентской. То есть, ну, были же такие, достаточно много случаев, когда люди приходили, стажировались и потом уходили. Или работали какое-то время и затем тоже. То есть, ну, не выдерживали. Но не было со стороны тех, кто работает больше, каких-то нападок, как там, обвинений, еще чего-то. То есть, я, например, сам, если кто-то приходит, ну, мы сами стараемся там показать, рассказать как можно больше. То есть какие-то секреты открыты.
Не идеализируешь картину?
Ну, нет, стараюсь вроде вот так, как я воспринимаю.
Все люди, все человеки, все
свои. Не, ну это понятно, что, конечно, там, да.
Ну, должен сказать себе, что притирка бывает между людьми, конечно, всегда. И бывает, что она сложна. Ну, правильно, Джесси Дентон пишет, и корреспондент у нас, кинокорреспондент есть специально, правильно. Приветы ваши, Джесси Дентон, я неизменно передаю, когда они не превосходят по своему количеству все допустимые нормы. Хватает ли на жизнь зарплаты на Эхе? Соловьев сказал, что на Эхе мало платят.
Вопрос, конечно, интересный.
Спасибо Соловьеву, кстати говоря, потому что считает, что мы катаемся как сыр в масле.
Не, ну я скажу так, что на жизнь хватает, может быть, хотелось, конечно, и больше, но у каждого свои какие-то запросы. Мне, например, там, в общем, поскольку я занимаюсь музыкой, свободное от работы время, то есть там какие-то там, не знаю, на покупку дисков, там, педали гитарных, в общем, хватает денег.
Нормально. Расскажи про музыку. На чем ты играешь, как начал, как...
Ой, ну с музыкой это вообще, это такой достаточно долгий разговор, я постараюсь покороче все рассказать. То есть, ну, началось все с музыкальной школы, вот музыкальную школу.
То есть ты ходил в нормальную музыкальную школу?
Да? Да, музыкальную школу. Но когда я только, наверное, вот услышал там Beatles, Rolling Stones, и как-то вообще тому, то, что учили в музыкальной школе, как-то Рулова Бетховен, короче, получилось.
Ну, это полезно.
Ну да, но потом, вот после того, как я закончил, я стал, у меня своя школа появилась, то есть школа Манзарика, это клавишник группы Doors, вот, школа Лорда, клавишник Deep Purple, и я стал снимать просто их партии как-то, и вот именно в блюзовой школе стал учиться, то есть нас этому, к сожалению, не учили. Ну, вот, хотя отлично отношусь и к Бетховену, и к Моцарту, очень люблю там Бах, Гендель, все это
а
прекрасно.
Ты занимался на фортепиано?
Да, 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 фортепиано. Да. Вот, а потом я еще освоил так под шумок гитарку, вот, поскольку, поступив на журфак, мы поехали на картошку, и там...
Ну, как же там без гитары?
Без этого никак невозможно, у нас один человек там замечательно играл, просто один в один, там, раннего Цоя. Я подумал, ну, боже, как здорово, там, 45-46, как он играет вообще эти альбомы, просто прекрасно, я должен так же научиться. Угу. Вот, и у мамы моей была такая дамская гитара, на которой она еще там...
Что значит дамская?
Ну,
гитара?
Дамская такая маленькая шестиструночка, небольшая совершенно, игрушечная, можно сказать, на которой она в свое время там училась песни Высоцкого играть. Вот, и вот она мне ее дала, я стал на ней учиться потихонечку, постепенно играть, вот гитару тоже освоил. И вот музыкальная деятельность началась где-то года с 94-го, наверное, да, с 94-го. И вот продолжается так, с переменным успехом до сих пор. То есть если нет групп, то я записываю, как вот Гребенщиков-то пел, что буду писаться с друзьями до самых седин. Uh-huh. Вот, и вот, либо дома там окружаю себя различными там педалями, примочками, как это называется, там, гитару подключаю клавишные и записываю
пишешь, да?
В компьютер, да, или там на мини-диск что-нибудь вот такого плана. Вот. Но сейчас вот две команды, в которых я играю, это вот «Пустошь», вот, одна из моих просто вот любимых команд вообще за всю историю. Это с ребятами я познакомился в Доме актера, как раз где вот располагалась интермедия. И вот там...
Здесь на Арбате уже.
Да, на Арбате. И вот, собственно говоря, это люди, благодаря которым все вот эти капустники, все вечеринки в Доме актера и проходят, которые делают звук, там следят, чтобы были включены микрофоны, вот, техники, звукорежиссеры. И, собственно говоря, они прекрасно владеют звуком. И вот мы с ними записали целый альбом, вот сейчас выйдет второй еще, так что вот можно что-нибудь из «Пустоши» там послушать.
Да, давай послушаем сейчас немножко. Андрей Гаврилов, напоминаю, что вы при этом можете его и смотреть.
Это несколько другая группа.
Это другая группа?
Да.
Ну давайте другой, давайте из «Пустоши», что там? Давайте из «Пустоши», что мы же здесь не... Давай. Какую? Третью, да? Вот что у нас есть. Это «Пустошь» будет или...
Ну, там написано.
«Пустошь». А, ну давай.
Да-да-да, вот это она. Это концертная запись.
Это концертная, да?
Да, концертная запись. Может быть, она немножко... Ну, в принципе, качество вроде неплохое. Можно.
Я напоминаю, что это Андрей Гаврилов, и вы пока можете задавать вопросы. Плюс 7-985-907-45-45. Передача продолжается. Андрей Гаврилов.
Ну вот, кстати, по поводу «Пустоши», может быть, радиослушатели как-то частично все-таки знакомы с нашей музыкой. Дело в том, что я открою небольшую тайну. Когда появился проект «Видеорадио», то вот интернетчица Наташа Комякина, она, поскольку знала нашу музыку, вот, и несколько композиций подложила под видеоролики.
Под те ролики, которые мы делали,
да? Да-да-да. Ну, поскольку у нас инструментальная музыка, психоделическая так слегка. Вот.
Чтобы, знаешь, что тебе надо сделать? Тебе надо еще за каждый, это самое, за каждый ролик,
да не, ну что вы,
чтобы
нет.
Мы в отчеты нет. У нас, как по всей музыке, мы получать страшные.
Ну вот,
авторские.
Наверное, нет. Вот, наверное, вот из-за отчетов этих была какая-то проблема, и нам-то отчеты никакие не нужны. Ну, пожалуйста, пользуйтесь, ради бога. Вот. Вообще, на самом деле, очень интересный проект, потому что, ну, в принципе, я его так называю таким французским R, только если у R там все-таки еще текст, вот, то здесь просто исключительно инструментал, вот, ну, наши, там, не знаю, кумиров-то много, вот, там, Харальд Бат такой, вообще, там, ориентируемся на стиль Space Rock Ambient, то есть Space Rock такой космический рок, ну, ну, не рок даже, а больше электроника.
Вот. Скажи, пожалуйста, как все это вмещается в 24 часа?
Сложно
если
сказать.
Если ты не Гермиона Грейнджер.
Постоянно приходит на ум песня группы Beatles «8 days a week». Вот не хватает этого восьмого дня. Очень хочется, чтобы было 8 дней в неделю. Но, наверное, и этого не хватит. Ну, честно говоря, вот я не было даже такой мысли, чтобы музыка шла в ущерб работе. То есть, прежде всего, конечно, все-таки работа. И, то есть, когда я, не знаю, смена, я могу и уйти там и в 11 вечера, и в 12, все зависит от того. То есть, ну, нет такого там, даже несмотря на то, что завтра может быть концерт или еще что-то. Вот. Ну, концерты у нас не так часто, кстати, бывают. Репетируем мы тоже не так прям часто.
Но все равно ты занимаешься постоянно, потому что заниматься этим не постоянно невозможно.
Ну да, стараюсь, чтобы как-то быть...
То есть, получается, во всех паузах ты занимаешься музыкой?
Ну да.
Почти во всех.
Почти во всех. Либо вот. Слушаю что-то.
Вести такой буржуазный образ жизни, ходить на работу, тебе бы не
буржуазный?
Хотелось... Буржуазный? Нет, тебе бы не хотелось вести некий буржуазный образ жизни, потому что здесь это переход к вопросу о том, как вы видите, что такое для тебя, например, карьерный рост, возможен ли он для тебя и как, в чем он выражаться.
Обидеть художника может всякий.
Я на самом деле вот насчет карьерного роста, насчет того, что кто-то что-то хочет стремиться достичь, почему-то все время вот приходят слова из песни Майка Науменко «Сидя на белой полосе», то есть там... Я встречаю восход, я провожаю закат, я ищу мир во всей его красе, мне нравится жить посередине дороги, сидя на белой полосе, там, или там, здесь каждый спешит по делам, все что-то продают, все что-то покупают, постоянно спорят по пустякам.
Но самое интересное, что ты тоже спешишь по делам.
Ну, спешу, да, жизнь. Спешу, ну, это корреспондентская жизнь, это же не буржуазный никакой образ жизни, то есть это корреспондентская, это очень, очень интересно, и вот я не очень представляю, как бы сложилась жизнь, если бы я тогда вот остался на Эхе, то есть уже вот в планке, да, ведущего новостей, то есть уже бы, вряд ли, наверное, я стал бы корреспондентом. И вот понимаю, что все-таки вот сейчас даже как-то интереснее, намного как-то разноцветнее, что ли, жизнь. Потому что всегда ты приходишь утром на смену, и неизвестно, что тебя ждет впереди. То есть может быть какая-нибудь любая акция, любое, там, любое событие.
На которое а кому-то тоже... наоборот хочется. Мы же знаем, что вот кто-то наоборот считает, что ему это нужнее, интереснее.
Есть ну да, нет, ну, конечно.
Из корреспондентов конечно. Переходит в новостники, например.
Ну, хотелось бы, конечно, быть новостником, но, не знаю, очень...
Но это другая работа.
Другая, совершенно другая.
А ведущим?
Ведущим, знаете, у меня вот есть... То есть в свое время мы с Наташей Шопен хотели сделать программу, вот, посвященную там правозащитникам, но вот как-то тогда не сложилось. То есть Алексею Алексеевичу предлагали, вот, но как-то там продумывали что-то, но не получилось.
Да, социальная защита, я помню этот проект.
Да. Да,
вот, но с другой стороны, совершенно неожиданно могут выскакивать вещи. Как у той же Наташи, например, они совершенно очаровательная передача. Угу. Из-за их просто личных обстоятельств получилось. У всех трех девочек.
Да.
Из-за того, что они ждали ребенка, каждая из них. И вот они провели совершенно упоительную передачу, которую я часто достаточно слушаю, угу. Между прочим. Вот бэби-бум у них.
Да-да-да.
Мало ли что бывает, как выскочит. Угу. Как выскочит.
Ну, честно говоря, вот есть задумка сделать такую программу «Забытые имена радиоэфира». Вот такая вот. Но пока это все как бы планы. Ну, ведь по-хорошему очень много ведущих, о которых сейчас мало кто помнит, ведь на самом деле. Была такая очень интересная программа, и, собственно, она на меня тоже очень сильно повлияла. Выходила на радиостанции «Юность» сначала «Тихий парад». Вот. Она выходила ночью, ее вел Роман Никитин, тоже, который тогда учился на журфаке, вот, в 90-м, 91-м годах. Она была посвящена альтернативной независимой музыке, и тогда это было настолько удивительно все, то есть, чтобы услышать в советском радиоэфире Боба Марли, или Егора Летова, или еще кого-нибудь. То есть такие имена. Ну, потом, после там распада Советского Союза, она перешла на «Радио России» программу. То есть она еще там существовала какое-то время. Но действительно, я думаю, что те, кто вот застал, то, ну, те передачи, они, наверное, помнят до сих пор. Это очень интересно. И вот, вот о таких ведущих, о таких как-то журналистах хотелось бы сделать программу.
Интересно.
Была вот радио 101. Ну вот кто, где сейчас? Всех разметало тоже по жизни, да? Там радио «Рокс», на которой, кстати, по Максана Пашина работала. Я
интересно. Понимаю. Значит, у тебя есть такое, вот такое ощущение истории.
Вот в том, хотелось бы такого.
Вроде программы. Бы недавние, но тоже уже истории. Угу. Истории.
Ну да. То есть это вот то, что было, ну, лет 15-20 назад. И действительно история. И вот хотелось бы...
Вот про музыку Юра пишет. Говорит, на Pink Floyd Echoes похож.
Ну, Pink Floyd — это вообще одна из... Ну, правда, Сид Барретт — это период, вот очень люблю Pink Floyd, то есть 67-68 годы как-то, ну, там, конечно, «Стена», там, и Dark Side of the Moon, всеми признанные альбомы. Вот. Ну, вообще, психоделика, конечно, английская, это просто... Это I Get High. Это очень здорово. Это великая музыка, и, к сожалению, вот сейчас то, что, ну, мы увидим в телеэфире, оставляет желать нам много лучшего.
Ну, да. Ну, есть, между прочим, есть на белом свете есть хорошие телевизионные каналы. Кстати, и у нас стали делать специализированные телевизионные музыкальные каналы. Можно, там бывает, что можно совершенно не любить музыку.
Ностальгия есть такой канал, который, к сожалению, не показывают нигде. Он в пакет, по-моему, то ли НТВ входит, то ли не входит.
А ты знаешь, как интересно получилось, что получился потрясающий по дизайну канал «Ля Минор». Вот вроде бы сделан из шансона, да?
Ну,
разного
да.
очень качества. По дизайну просто, я помню, как жюри просто вскочило и сказало: ребята, это надо, этому надо дать премию.
Ну вот, кстати, тоже неплохой канал О2 есть. Ну, вот если вот сейчас еще мы можем поставить один фрагмент, это вот группа еще одна, в которой играю, Vis Vitalis называется. И мы там недавно выступали вот в эфире телеканала О2. У нас был эфир прямой. Вот. Ну, собственно говоря, человек, с которым я знаком с 93-го года, он пишет песни, он издал несколько, выпустил несколько книг. В общем, я считаю, что это один из таких интересных российских поэтов современных. Ну, вот сейчас можем послушать песню «Остров Питера Пэна» называется.
Пока нет, она скоро придет. У меня есть друг, он живет на Алабяна. У меня есть пластмассовый меч и шелом. Я хочу, чтобы только скорее пришла мама. И боюсь лишь теней за кухонным столом. Мама убережет от печали и слез.
Джесси Дентон наш традиционный пишет, что ему нравится.
Спасибо.
Спасибо, да.
Ну, на концерте там еще клавесин звучит. Вот здесь мы его просто не записывали. Там были сложности. Вот. Ну, если хотите, приходите как-нибудь.
Гурген пишет: большой привет вам с Радио Рок с образца 93-го года, где ваш покорный слуга на протяжении полугода читал новости.
Да, спасибо.
Да, коллектив был
потрясающий.
Борецкий, да, и другие, Казарина, Кьют, Леменов, да. Гробовников, да.
О, Олег Гробовников, да. Я его еще по юности помню. Вообще, с юностью это уникальная ситуация, потому что юность я слушал где-то класса с 9-го, вставал утром перед школой, вот, специально. И отслушивал вот эфиры, помню, Олег Гробовников, да. Интересный очень такой ведущий.
Интересно, понимаешь, я напоминаю, что Андрей Гаврилов у нас сейчас в программе «Сотрудники». Получается, что какие-то удивительные есть вот такие вот. У нас одни связи журналистские, угу. Понимаешь, такие ощущения одной корпорации. У тебя еще одной корпорации.
Да нет, ну «Эхо Москвы» — это number one.
Нет, в чем-то это сходит, понимаешь, вот разные, угу. Вот разными связями, так, в большом... И радио тоже, и в большом радио мире.
Угу.
Так мы с разными вещами связаны, и получается такая...
Ну, просто я с самого начала хотел стать радиожурналистом. Не знаю, вот почему-то телевидение как-то не влекло. Может, из-за того, что сразу только ты появился, вот тебя уже все увидели. А тут такой загадочный голос вещает. Никто тебя не видит, никто тебя не знает.
То есть ты себя ощущаешь радиочеловек?
Ну да, вот и майка, и группа, вот Radiohead.
Radiohead, да. Вот. Радийная голова, Андрей Гаврилов. Можно ли где-нибудь достать ваши композиции? Это из Ростова-на-Дону аж пишет.
Вот. Ну, есть MySpace. Сейчас же много разных сайтов, на которых выкладывается музыка. Вот у Пустоши есть MySpace. Ну вот. И, ну, рекламировать я не буду. Время.
Знаешь, вот мы с тобой говорили, пока шла музыка о чем угодно, о Наутилусе, что это может, да,
Наутилус,
там, про ритмы разные мы говорили. А вот Аня говорит, а песня мне напомнила рассказы Драгунского. Представляешь?
Ну,
забавно.
Прекрасно.
Забавно.
Прекрасно.
Забавно. Так. Тот же самый Джесси Дентон говорит, что если задумка, вот забытые голоса радиоэфира, вот если она будет осуществлена, понимаешь, ведь не только что делал, например, покойный Шерель у нас делал, и вот о такой истории радио, которая кажется нам грандиозной, можно делать, вот эти грандиозные фигуры, от Левитана до Николая Литвинова, до режиссеров, которые делали радиоспектакли, но ведь уже... Через 20 лет, 15, уже нельзя пренебрегать тем, что делали в начале, делали ребята, когда все мы создавали новое радио.
Конечно.
На разных радиостанциях и подходили к этому потихоньку. Когда такие предсвободное было радио во многих участочках. Ты говоришь, услышать Боба Марли.
Боб Марли это еще и атака, это так известные самые имена. Да. А там были гораздо менее известные. Действительно, открывали просто новый мир, потому что советское радиовещание, оно «Здравствуйте, товарищи», в таком плане.
Да, я считаю, что, знаешь, когда...
Гимн Советского Союза ночью там.
Где-нибудь тихонечко там запишите на ваши магнитофоны, да, когда-то было, все это проникало на радио. Но я тебе скажу, услышать вот музыку всевозможную, неслышанную ранее на радио, это было событие не меньше,
чем,
например, реабилитация Бухарина в 1988 году, абсолютно не меньше.
Какую смелость нужно было иметь, чтобы такие программы делать?
Ты, наверное, не помнишь, но у нас было удивительное совершенно. Звонок был в 91-м году, когда начался тогда путч. Девочка сказала, что она вот год жила с «Эхом Москвы» уже и с другими радиостанциями, и с музыкальными, которые тогда появлялись, и жила вроде бы в новой эпохе, а тут все возвращается. Она сказала, я открыла окно и завела «Битлз» на всю улицу, тогда было. Она считала, что я так вот не отдам.
Я вот звонка не помню, а вообще «Эхо» помню в те дни, не стреляя, как часто вы ее ставили тогда.
Ольга говорит, очень хорошие песни. Вот эта песня, 75-й. Интересный, очень интересный сотрудник, Андрей Гаврилов, пишет Ольга. Спасибо. Напоминаю, что еще около 7 минут вы можете и слушать, и смотреть. Вот так вот вырисовывается не то, что новые проекты. Может быть, и новые проекты, кто его знает. Вырисовывается какая-то наша эховская жизнь. Но вот смотри, вот может ли тебе когда-то надоесть, например, быть корреспондентом? Или ты так далеко, как Хэмфри Богарт, так далеко не смотришь в будущее?
На самом деле, может все что угодно произойти, как-то загадывать. Но вот сейчас работа корреспондента меня устраивает целиком и полностью. Мне очень интересно, мне очень нравится наш коллектив замечательный. И... А что будет дальше, посмотрим.
Мы, знаешь, мы со многими ребятами мы говорили, и девочками, которые были сейчас уже в новой волне программы сотрудников, мы говорили об ощущениях и о цинизме. Говорили о том, как относиться и как не относиться к тому, о чем ты говоришь. Ты очень часто говоришь с большим чувством, с большим сочувствием, особенно когда ты делаешь... о тяжелых...
Да, пытаюсь бороться, но тут никак невозможно, потому что вот пропускаешь через себя, то есть переносишь себя на то место, неважно, даже это может быть за 1000 километров от Москвы происходить, там, от страны, но ты представляешь, что чувствуют люди. Не знаю, может быть, это, конечно, неправильно, но вот именно, и, скорее всего, интонации поэтому отражаются от настроения, с которым записывается пленка.
Когда, когда бывает мешает, а когда и нет. Угу. Во всяком случае, я бы сказал, что вот этим вещам на горло наступать надо с большой осторожностью и дозировкой в себе. Вот это не совсем правильно. Ну, пожалуйста, ответьте. Не знаю я еще, будет ли передача такая, о которой вы говорите. Еще здесь я пропустил такое. Да, здесь все спрашивают, раз ты пришел, в 93-м еще появился, так сколько тебе лет, никто вычислить не
может. Возраст Христа сейчас, 33 года.
Как ты себя ощущаешь, 33 года?
Да вот, честно говоря, как вот в этой песне «Остров Питера Пэна». Питером Пэном таким ощущаю, на самом деле. Как-то не чувствуется вот этот возраст. То есть, по моим ощущениям, мне вот где-то лет 25. Может, поэтому я их... готов быть корреспондентом, потому что как-то вот, ну, не знаю. Ну, на 33 точно не ощущаю себя.
Понятно. А что здесь вопрос задают? А что такое, судя по всему, холост? Сразу дамы стали задавать вопросы.
Это агентам лучше знать.
Агентам лучше знать. Такой будет ответ. Давай мы вот что сделаем. Мы еще послушаем одну композицию, мы послушаем.
Ну да, это записано просто дома. Вот я говорил, что периодически там записываю композиции какие-то дома. Ну, вещь, которая вот навеяна там таким стилем пост-рок. То есть это одна из самых интересных, на мой взгляд, команд. Это Sigur Rós, исландская группа, вокалист, который играет смычком на гитаре. Но, ну, да, продолжатель традиции Джимми Пейджа, собственно. Но у меня возможности такой не было, и я пытался как-то сымитировать этот звук гитарный. И это сольный мой проект, собственно, никто там больше не участвует. Я там сыграл на гитаре, клавишах и каких-то еще там тоже синтезаторах. Вот, все это свели мы, и вот Миша Сальников из «Пустоши» помог мне это дело... Ну, спродюсировал, скажем так, немножко.
Хорошо, мы ее сейчас послушаем. Вот последние, наилучшие пожелания героя программы. Ира Воробьев никуда не делась у нас. И будет она героиней передачи.
Ира Воробьев, помню, еще по акциям. Это было, да. Я ее даже все время, ну, то есть, звал секс-символ демократической молодежи. Действительно.
А теперь все, ей пришлось быть... Мы очень... В программе «Сотрудники» мы довольно долго будем говорить о возможности и невозможности. Мне очень интересно об этом говорить. О политической возможности и невозможности для журналиста быть активным. А у нас-то невозможно.
Да. Ну что, спасибо всем,
давай,
большое,
все, Андрюш,
кто звонил, кто присылал сообщение.
«Climate» называется.
Спасибо.
сотрудники.